Привет, друзья! Вы слушаете 606-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем экономических и в некотором роде послевоенных мы переходим к темам чуть более географически от нас удаленным и, я надеюсь, более мирным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком замечательном, уникальном во многом регионе, как Амазония. Ага. То есть бассейн реки Амазонка в Южной Америке.
Да.
Ты вот, например, знаешь, какая самая длинная река на свете?
Амазонка?
Ну, вот тут мы выступаем в на зыбкую, так сказать, амазонскую почву, потому что как бы есть разные оценки о том, Нил все-таки самый длинный,
да,
или Амазонка.
Вот меня в школе учили вроде как, что Нил, потому что меня тоже это первое в голову мне пришло, что Нил был. Да. Но раз ты спросил, я понял, что, возможно, это неправильный ответ.
А дело просто в том, что Нил изучен гораздо лучше, чем Амазонка. И бразильянцы в последние десятилетия топят за то, что все-таки Амазонка немножко длиннее. У Нила официально считается, что 6052 километра.
Ага.
Вот, вся его система от озера Виктория. А у Амазонки последние исследования в Верховье 6992 километра, то есть чуть-чуть побольше. Связана вся эта разнополосица тем, что эту Амазонку в Верховье еще поди исследуй. Она там и джунгли, и забираются высоко в горы андские, туда не доехать, не допрыгать, поэтому... Вот бразильцы утверждают, что намерили там, и у них река длиннее, чем Нил.
Да, да. Ну и, Домнин, перед тем, как мы совсем уж погрузимся в эти темы, давай все-таки напомним про твое живое выступление.
Да, потому что 29 июня состоится в Хит-Донбаре, в нашем любимом, лекция по истории нестандартной авиации. Поговорим мы про дирижабли. Самое очевидное, почему дирижабли все вот вроде как вступали в свой золотой век, вступали, да что-то так не вступили, он так и не настал, они все и повымерли.
Да.
Почему изобретателями самолета считаются именно братья Райт, когда вообще-то работы вели многие, например, знаменитый изобретатель пулемета Хайрим Максим запускал, да, там свой странный самолет на рельсах. Почему мы сейчас самолет воспринимаем вот как мы привыкли, а не, допустим, как какой-нибудь дисколет там или блинолет. Почему современные самолеты продолжают нуждаться в взлетной полосе для разбега и торможения, а вот самая простая идея — поставить самолет на хвост, как ракету, и взлетать вертикально или еще кое-какими ухищрениями для вертикального взлета и посадки пользоваться, как, например, с нашими яками советскими или британскими, вернее, харьерами, по-моему. Что-то оно взлетало, тоже взлетало, и так что-то и не взлетело. Почему мы до сих пор не летаем на реактивных ранцах?
Да.
На каких-нибудь... Какие перспективы стоят у гирокоптеров или автожиров? С ними тоже вроде как все за них. Они ближайший кандидат на роль летающего автомобиля, доступного в управлении нормальным людям. Вот, они летчикам, космонавтам всяким. Но тоже что-то они все как-то никуда не взлетают. Я последний раз видел живой гирокоптер, когда в Турцию в отпуск летал. Там сельскохозяйственный был, опрыскивать поля. В общем, поговорим про вот такое всякое, что нам грозит, до чего могут дойти беспилотники, увидим ли мы возрождение летающих авианосцев, авиаматок.
Ага.
В Китае вон грозятся сделать в ближайшее время. Так что приходите, да, будет интересно. Билеты на mediomodo.ru. Напоминаю, да, в Москве это дело, в Москве.
Да, да. Чтоб никто не перепутал и не поехал, например, в Нижний.
Да, Нижний я сам поеду, через звонит.
Да. Ну что же, а теперь возвращаемся в нашу Амазонию.
Да.
Ну, с чего же мы думаем? Начнем тогда.
Почему, собственно, так река-то называется Амазонка? Потому что амазонками грецкие источники называют мифическое племя, состоящее из воинственных дам, с которыми всякие герои периодически сталкивались и в разных изводах с ними бились, мирились.
Ага.
Мы даже, кстати, не знаем, что означает слово «амазонка», что вкладывали в нее греки, то ли безгрудая, то ли полногрудая, ничего не поймешь у этих греков. Вот, и были ли они на свете, все это тоже очень туманно, но факт тот, что жил да был такой Франсиско Орильяно. Конкистадор, который отправился исследовать Южную Америку, он был дальний родственник Франсиско Писарро, который инков воевал. А тот был двоюродный брат Кортеса, который, короче, они там все, в этой Испании, я вижу, друг другу, дальние родственники.
Да уж.
Он успешно завоевывал для британской, для испанской короны всякие земли, в том числе он же и считается первооткрывателем устья Амазонки. Каковую они сначала даже не восприняли как реку, думали, что это какая-то бухта. Ну и факт то, что считается, что в 1542, когда они поднимались вверх на Бригантине, с ними столкнулись какие-то индейцы, у которых якобы в бою принимали участие женщины с длинными волосами и стреляли в них из луков. Никаких воинственных женщин, на самом деле, в Амазонии так найти не удалось. Непонятно, с чего вообще Орильяно сделал такие выводы. Есть версии, что, возможно, действительно какое-то племя, с которым они столкнулись, так сказать, предполагало участие и женщин тоже в бою, во всяком случае, на дистанционном оружии. Есть версии, что, может быть, и никаких женщин там не было, а просто эти индейцы были длинноволосыми, и испанцы, не разобрав, решили, что, так сказать, бабы нападают. Непонятно ничего до сих пор. Факт то, что кто-то нападал, и было решено назвать это рекой Амазонок. Ну и, в общем, так как-то оно к реке и прилипло. Дальше Орильяно поехал вверх по устью и доехал аж до побережья Тихого океана, перевалив через горы, побывав в Кито. Ну, факт тот, что, значит, Орильяно в процессе своих путешествий помер от какой-то лихорадки очередной, каковой там, как вы понимаете, до задницы всякие комары, переносят всякие тропические лихорадки, желтую, малярию и бог знает что. Знаешь, как местные индейцы от этого спасаются?
Как?
Боевые раскраски вот этих. Они используют всякие вонючие соки и деревьев цветные, которые отпугивают насекомых. Многим растениям это свойственно. Например, типичный способ избавиться от комарья в наших условиях – это применить обычную советскую мазь звездочка. Да, она на самом деле вьетнамская. Она содержит камфору. Камфору насекомые не любят, да. Можно обмазываться ей. Или можно просто, допустим, в костер камфоры кинуть, оно будет вонять. Минус тут такой, что обычно на природу бороться с комарами ездят всевозможные рыбаки, а как назло рыбы тоже очень отрицательно относятся к всяким вонючим растениям. Есть риск ни хрена не поймать в итоге.
Ага.
Да.
Какие разборчивые, я смотрю, эти рыбы.
Да, есть еще племена, которые обмазываются грязью. Да, и в таком виде ходят.
Тоже работает грязь, получается.
Тоже работает, ну, просто отвращается, да, комаров не дает им, покрывает этим панцирем своего рода. Бассейн Амазонки чрезвычайно богат с точки зрения биологического разнообразия. Миллион с лишним, а скорее всего гораздо больше, просто что еще не все открыто. Чуть ли не каждый день какие-то новые находятся виды флоры и фауны. 1500 видов цветов, под 1000 разным оценкам видов разных деревьев. 400 видов птиц, под 150 видов млекопитающих. В последнее время их чуть-чуть подсократили, потому что было решено, что некоторые млекопитающие на самом деле являются разновидностями одного и того же вида. Mm-hmm. Или, как вариант, гибридами. Вот, например, многие попугаи Ара находятся в таком странном положении с точки зрения, так сказать, классификации, потому что есть вот, например, всем известный красный Ара, и есть еще очень похожий на него зеленокрылый Ара. Сейчас считается, что это все-таки два разных вида, но они легко гибридизируются, и иногда непонятно, что перед тобой, зеленокрылый Ара или гибрид зеленокрылого с красным. Они и так-то почти
не отличаются. Да.
Вот. В реке плавают всевозможные рыбы. Дельфин речной есть местный. Розовенький такой, с длинным носом. Бычья акула. Не против откусить ноги всяким купающимся индейцам. Пираньи самых разных видов. И змеи тоже в воде рассекают, например, анаконда знаменитая. Вот. Есть множество всевозможных обезьян. До сих пор считается, что мы и близко не подошли к тому, чтобы описать все, что можно. Значит, считается, что самый крупный дождевой лес на нашей планете это именно в бассейне Амазонки. Там чрезвычайно жарко и сыро. Весь год температура 25-28 градусов из-за того, что там большая сырость. Ощущается как лютая жара. Вот. Там полным-полно всяких пальм и лиан, оплетающих их, множество ярких цветов, плодов всевозможных. Есть, например, такое пушечное дерево. На нем растут плоды, похожие на пушечные ядра.
Класс.
По слухам, если свалится на голову, может прибить насмерть. Вот. Хотя, вообще, надо вам сказать вот что. Из-за труднодоступности и малоизученности про амазонскую флору и фауну ходит куча всяких жутких легенд, которые мы сегодня постараемся честью развеять. Всякие сказки про гигантских разных тварей и тому подобное. Частью, конечно, нужно относиться с большой аккуратностью. Например, в Амазонке живет черный кайман. Тварина из семейства аллигаторовых. Характерная для Южной Америки. Так вот, анаконда может даже и этого самого черного каймана сожрать.
Какая всеядная.
Да, да. Из-за этого анаконды представляют собой прямо какую-то супер популярную часть для страшилок в кино. Типичные фильмы про то, как там, значит, туристы разорили, значит, гнездо с яйцами анаконды, и какая-то там чудовищная метров 15 длиной анаконда начинает их преследовать и пожирать одного за другим. И несется при этом как товарный поезд.
Да.
Раз уж начали с анаконд, на самом деле ничего подобного нет. Во-первых, гнездо анаконды разорить невозможно, потому что у них нет гнезд. Они не откладывают яйца, они же выродящие.
Ну, как?
Да, змееныши прямо так родятся, походу. Анаконда не опасна своим укусом, в смысле яда. То есть, нет, тяпнуть-то она может быть здоров, но яда у нее нету. Он ей не нужен, потому что анаконда относится к удавам под семейству. Да? Соответственно, ее главное оружие это обхватить и удавить. Никаких 15-метровых анаконд не бывает. В писаниях натуралистов прошлых времен например, Персивала Фоссета, путешественника из Британии, упоминаются какие-то страшные 80-футовые анаконды, то есть это 25 метров почти.
Ух ты, ничего себе.
Ничего подобного не зафиксировано.
С автобус длиной. Да,
да. Дело в чем, понимаете, закон квадрата куба никто не отменял, соответственно, такая страшная анаконда совершенно не нужна. Зачем ей вырастать-то в 25 метров? Это если бы там какие-то, не знаю, жили бегемоты, которых бы она добить могла, тогда да. Но ничего подобного там не живет. Вся ее типичная пища совершенно спокойно удавливается анакондами в там, 5-6 метров. Вот эта типичная длина взрослой змеи есть. А больше им просто не нужно. Для того, чтобы кого-то там впечатлять, животный мир так не работает. Живет она в основном в реке, чего, кстати, в фильмах тоже постоянно не показывают, она у них все время где-то там в лесу шкерится. На самом деле ей это не нужно, она в реках в основном себя чувствует в безопасности. Значит, в реке же она и линяет, например. Да, она, значит, погружается на дно, находит там какой-нибудь камень и начинает, значит, об него тереться, чтобы шкура, так сказать, старая слезла.
Какая хитренькая.
Ну, вот такая, да. Соответственно, ловит черепаху, ловит местных ящериц, ловит подошедших на водопой млекопитающих типа капибар, тоже знаменитых, или агути, родственников капибар. Выглядит как такая, знаешь, нечто именно крысы и капибары. Всякую птицу, которая там на реке водная, местная, живет. Живет много рыбы, кстати. В том числе. Уже упомянутых кайманов. Ну и друг друга они тоже с удовольствием давят и жрут. Без всяких сантиментов. Что касается человеков. Скорее всего, никакой особой угрозы для человека анаконда не представляет, потому что люди ее, в принципе, не интересуют. Описан ровно один случай, когда анаконда документированно скушала мальчика-индейца.
Чего себе.
Ну, опять же, учитывая мальчика, не дяденьку, вот, а мальчика. Если вести счет, то надо сказать, что это люди очень опасны для анаконды.
И кушают просто ее регулярно.
Да, потому что местные индейцы, завидев анаконду, вместо того, чтобы в панике куда-то убегать, они вместо этого хватают, значит, всякие топоры, дубины, копья и прочее, и идут ее бить. Потом ее, значит, распотрошив, жарят на костре на палках. Так что это люди жрут анаконды, не анаконды жрут людей. Говорят, чрезвычайно вкусное мясо. Вот, можно кушать свободно. Описываемые натуралистами нападения анаконд в основном выглядят как попытка напугать, потому что это змея тебя боится, а не ты ее должен. Она пытается тебя просто прогнать. В большинстве случаев анаконды прыгают в воду и убегают от тебя, нахрен ты им не нужен. Какие-то нападения с несмертельным исходом описываются регулярно, но это, как правило, ошибка змеи. Потому что кто-то там ногами в воду зашел, анаконды же, как все остальные змеи, ни хрена не видят толком, тем более в мутной воде. Вот они там пытаются ухватить, поняв, что что-то тут не то, а тут же убегают. Вот. Объяснение тому случаю с несчастным мальчиком, скорее всего, в том, что она его перепутала с обезьяной, вот, а потом решила, видимо, что, ну, как бы попался уж, что теперь бросать его.
Не пропадать же добру, подумал.
Да, так что, да. Кроме того, индейцы охотно делают из кожи анаконды всякие вещи и впаривают их бледнолицам и у себя используют, так что не это. Не тревожьтесь особо насчет анаконд. Ни вы им не нужны, ни они вам не нужны. Абсолютно. Еще одна страшилка, связанная с водами Амазонки, это, разумеется, страшные пираньи.
Да.
Вот, и, значит, пираньи эти могут обголодать там до костей просто за мгновение человека.
Ну, мы же домним все видели эти фильмы про Джеймса Бонда, где там кидают кого-нибудь пираньем.
Бассейн
с пираньями. И там, значит, кто-нибудь туда попадает. Там, да, начинает бурлить вода, там фонтанирует просто, и все. И кто-то уже обглодан, да.
И уже там и скелет такой.
Да, да, выплывает.
Значит, начнем с того, что пираньи действительно есть. Это действительно хищная рыбина, у которой такие очень характерные челюсти. С треугольной, извините, формы зубами. Вот как у капкана такого. С выдвинутой вперед по бульдожьей нижней челюстью. И считается, что они умеют так, двигая нижнюю челюсть влево-вправо, пилить. Как пилой, так, вжик-вжик.
Uh-huh.
Значит, что пишет нам натуралист Поль Зааль, доктор биологических наук. Значит, эту статью вы можете найти в журнале «Вокруг света» за июнь 2007 года, но я вам скажу, что впервые я эту статью читал еще когда Советский Союз был на свете. Да. В книжке 79-го, что ли, года, альманах «Эврик» такой был в Советском Союзе, научно-популярный. Вот я оттуда вычитал эту статью. Хорошо, что сейчас вспомнил. Значит, он решил заняться изучением этих страшных пираний и понять, что, собственно, про них правда, а что нет. Значит, выдержки из статьи. Я стою на берегу небольшой заводи. Сейчас в южном Парагвае разгар сухого сезона. Дело в том, что она живет не только, пираньи живут не только в Амазонии, а вообще по всей Южной и Центральной Америке. Разгар сухого сезона, и воды в реке немного. Из своей рыбацкой сумки я достаю стальной поводок. Поводком называют не тот, например, собака, а имеется в виду как бы продолжение лески. Специальный против кусачих рыб. Uh-huh. И привязываю его к концу крепкой лески, а в качестве наживки насаживаю на кусочек жилистой говядины. Удилищем мне служит ветка, срезанная в ближайших зарослях. Невидимые в этих мрачных водах кишат пираньи, в 100 раз более прожорливые, чем любая рыба. Их тянет ко всякому мясу, как железные стружки к магниту. Я наслышался немало разных ужасных историй про этих бестий. Как человек в каноэ вдруг оказался без пальцев, опустив руку за борт. Как корова, переходившая реку, была обглодана до костей. Как пираньи выпотрошили неосторожного пловца и т.д. С другой стороны, во время неоднократных поездок во внутренние районы Южной Америки я часто видел, как индейские ребятишки безмятежно плещутся в водах, где обитают пираньи, а матери их стирают белье, стоя по пояс в воде. Бразильский антрополог Гарольд Шульц, проживший больше 20 лет в тех местах, писал: «За все годы мне ни разу не приходилось пострадать от этих внушающих ужас пираний». Поклевка началась через несколько секунд. Я сделал быструю подсечку и рванул удилище. Оно пошло до обидного легко. На берег вылетела серебристая рыбешка чуть больше моей ладони, ничуть не страшнее той форели, которую я мальчишкой ловил в Сьерра-Неваде. Я, однако, тут же забыл о сходстве, когда увидел челюсти моей рыбки, неистово щелкавшие в стремлении освободиться от крючка. Не будь поводок стальным, пиранья перекусила бы его во мгновение ока. «Не трогайте его!» — предупреждающе воскликнул мой спутник, парагваец Хуан Ривальди Бланко. Он ботинком прижал пиранью к земле, осторожно отцепил крючок, крепко взял рыбу за жабры и поднял ее. У моей добычи, именуемой по латыни «Серасальмас натерери», были серебристые бока и желтое брюшко. Словом, на первый взгляд, ничем не примечательная рыбешка, если не считать пасти, полной дьявольски острой, как бритва зубов треугольников. Вот. Значит, что еще он пишет на эту тему? «Вы не боитесь пираний?» — спросил я, мобилизовав рыбака, он, в смысле, спрашивает. Рыбак не промолвил ни слова, но то, как он пожал плечами, могло выражать что угодно, кроме страха. Ну, типа, чё их бояться-то? Улов оказался невелик. Несколько десятков обычных рыбешек и пираний. Среди них натерерии, считающиеся самыми кровожадными. Рыбаки, однако, не выказали ни малейшего беспокойства, ссыпая рыбу в корзину. Вдруг одна нотерея выпрыгнула из реки и сети на берег. Ближайший к ней рыбак резко хлопнул беглянку ладонью. Движение было инстинктивным, соприкосновение длилось за мгновение. Так человек бросает в очаг выпавший уголек. Потом на среднем пальце рыбака я увидел кровь. За долю секунды пиранья словно скальпелем отхватила кусок пальца почти до кости. Рыбаков все это мало тронуло. Я предложил Ривальде перетянуть пострадавшему палец платком, пока я сбегаю к машине за аптечкой, но рыбаки уже приняли собственные меры. Один из них взял большую щепоть табаку из видавшего вида кожаного кисета, смочил ее в воде и, слепив лепешкой, затолкал в открытую рану. После этого палец и пластырь из табака туго обвязали куском грязной тряпки. Через 5 минут пострадавший уже снова был за работой. Мне сказали, что рана заживет очень быстро. Табак дезинфицирует ее и остановит кровь. До сих пор мне еще не доводилось пробовать пираний. Подражая индейцам, я начал со спины. По вкусу мясо пираньи напоминало жареного окуня. Позднее в этот день я заметил в деревне увешанную бусами старуху, аккуратно отделявшую от скелета пираньи нижнюю челюсть. На следующее утро она попалась мне на глаза за ткацким станком. На шее у нее висела та самая челюсть пираньи. Бабуся пользовалась ей как ножницами, отрезая концы ниток. Значит, в итоге он отправился в Бразилию на реку смерти. Надеюсь, что хоть там-то найдутся эти самые ужасные пираньи. Пираньи у нас безвредные. Или вы думаете, что мы их приручили? Каждое утро все наше стадо, это 200 голов, переплывает реку и к вечеру возвращается обратно. Это потому, что он спрашивал, а вот правда, что, значит, одну корову загоняют в реку, чтобы они, пока не едят, все остальные перешли. Ему сказали, чтобы он перестал бредить.
Да. Когда вы говорите, нам кажется, что вы бредите, уважаемый, сказали ему.
Да. Но упоминается, например, то, как они попробовали охотиться, значит, на... В смысле, ловить на приманку из убитой обезьяны.
Ух ты!
Внезапно по поверхности пробежала рябь, и хотя само по себе движение было довольно слабым, можно было представить, какая бурная деятельность закипела внизу. Мы понаблюдали 5 минут, и когда вода успокоилась, вернулись обратно. Доминго потянул за веревку и вытащил скелет обезьяны. А пираньи здесь видимо-невидимо. Это уже в самой в дельте Амазонки. А заявил мне Карлос Памплона, управляющий ранчо, заходя по пояс, чтобы искупаться. Но злобствуют они только после прилива. На следующий день в качестве наглядной демонстрации Карлос бросил в воду полбарана. Видите, вода низкая и пираньи спокойны. Когда вода стала подниматься, Карлос притащил тушу молодого каймана. Он привязал ее к шесту на берегу. Мы ждали, пока вода постепенно покрыла приманку. Вдруг спокойная поверхность вокруг приманки закипела. Некоторые пираньи в горечке даже выпрыгивали из воды, с плеском шлепаясь обратно. Другие атаковали мягкое брюхо каймана, и было слышно, как они возятся внутри, работая своими мощными челюстями. Не прошло и 3 минут, как все успокоилось. Карлос отвязал веревку и вытянул каймана на берег. От него остались одни голые кости, на которых чудом уцелели куски грубой кожи. Позже, в тот день, когда уровень воды опять понизился, группа пастухов в Акейрос отправилась купаться. «Пошли с нами», — пригласил меня один из них. Я взглянул на скелет каймана, лежавший на берегу, и замотал головой. С вашим купанием. Таким. Ну, то есть, видите, пираньи бывают сильно разные, ведут себя в зависимости от водоема и вида сильно по-разному, в зависимости от уровня воды и, короче, от кучи всего. На них ведется активная, как сказать, рыбная ловля с помощью всяких вон сетей, когда индейцы ходят по пояс в воде, и ничего, пираньи их не едят, они вон сами пираньи едят. Или некоторые племена используют яд. Такие корни там, значит, в воде размочаливают, из них ядовитый сок выходит, рыбы перестают усваивать кислород и всплывают кверху брюхом. А самое главное, что для человека это абсолютно безвредно. Можно жрать.
Вот так номер.
Да, говорят, да, как окунь на вкус. Так что, опять же, это не пираньи людей едят, а люди пираньи.
Так что какие, я смотрю, прожорливые люди-то там живут.
Ну, жрать захочешь, еще и не так будешь.
Тоже верно.
Да, значит, что еще интересного водится там в воде? Есть, например, знаменитый электрический угорь. Никакого отношения к угорям, которые вот в Европе и в Японии в суши кладут, не имеет. Он просто похож. конвергенция.
Угу.
Значит, изначально предполагалось, что электрический угорь каким-то образом отравляет, выпуская яд, значит, своих жертв, они всплывают кверху брюхом. На самом деле он испускает электрический разряд. Дело вот в чем. Все рыбы имеют так называемую боковую линию, и в той или иной степени, значит, могут чувствовать благодаря ей электрические разряды в мышцах живых существ. Это помогает им для охоты или наоборот, чтобы на них не охотились. Но у некоторых рыб, например, этого самого амазонского электрического угря или не менее знаменитых электрических скатов, или, например, африканского электрического сома, тоже такой есть, электрические органы развелись и позволяют генерировать разряд. Бабах, и жертвы оглушены. Либо наоборот, если подкрадываются какие-нибудь крокодилы, можно им по носу электричеством дать, и они уберутся. Вот так вот. Считается, что взрослый электрический угорь может так дать, что даже лошадь потеряет сознание. Напряжение в 500 вольт в среднем.
Ага.
Угу. Вот. Соответственно, это такая рыбина небезопасная, но, опять же, люди их едят. Знаешь как?
Как же?
Загоняют, значит, стадо коров, растревоженные угри начинают колотить вокруг себя током, и у них кончается электричество. Они не в состоянии до бесконечности это делать. Ну и когда, значит, удары заканчиваются, коров выгоняют обратно, а люди набегают, значит, с острогами и бьют их и жрут. Мясо, говорят, вкусное тоже.
Хитро.
Да. А знаешь, что в водах, значит, бассейна Амазонии живет скумбриевидный гидролик.
Гидролик?
Почти гидролиск.
Да, тоже мне пришел на ум. Угу.
Здоровенная тварина с зубастой пастью и отличается тем, что у нее в нижней челюсти, на самой, так сказать, передней части, есть два крупных клыка. Чтобы рыба закрывала рот, эти клыки убираются в специальные пазы в верхней челюсти на носу. Этими клыками он, собственно, протыкает других рыб, за что ее называют рыба-вампир.
Ух ты!
Да. Жрет пираний, например. Вообще чрезвычайно прожорлива и не боится нападать на рыб, которые в половину у нее самой. Ее тоже едят. Очень популярная, значит, промысловая и спортивная для рыбалки рыба. Дело в том, что она на нее с удочкой довольно трудно. Она здоровая, больше метра, и отчаянно борется. Поэтому изловить этого самого гидролика, он же просто пайяра. Есть у нее еще там название на А какое-то, как это называлось. А нет, это другая, извините. На А это я вспомнил арапайму. Арапайма тоже очень интересная рыба, здоровенная. 2-3 метра. Утверждают, что и больше, но, как вы знаете, рыбаки вечно врут.
Да уж.
Официальный рекорд по весу 2 центнера. Рыба эта чрезвычайно интересна не только тем, что ее можно кушать. Очень ценная по местным меркам промысловая рыба, которую бьют острогами и ловят сетями. Более того, она разводится целенаправленно в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, например. Вкусная рыба, большая, как ты понимаешь.
Uh-huh.
Вот. А еще у нее есть, знаешь, какая особенность? Это рыба чрезвычайно архаичная.
Uh-huh.
Да, и является чуть ли не живым ископаемым в том смысле, что она имеет органы для дыхания воздухом.
Какая, а?
Да, которые она в том числе запасает в плавательном пузыре. В отличие от большинства других рыб, он у нее не единого объема, а разделен, так сказать, на отсеки. Такие ячейки. Дело в том, что в бассейне Амазонии с кислородом во многих местах очень туго. А кроме того, в сухой сезон многие реки пересыхают. Таким образом, она, закопавшись в ил, может дышать. Дышит она воздухом периодически, даже и в обычных условиях. Где-то каждые 15 минут поднимается с поверхности и вдыхает. По этому звуку ее обычно и находят. Еще интересно то, что рыбы эти семейные. Икру, отложенную самкой, стережет самец. И он же, когда они повыведутся, подкармливает мальков. У него такие специальные есть железы у глаз, которые выделяют питательную такую смесь для них. На молоко похоже, кстати. Очень забавно, да. Самка в это время ошивается по окрестностям и старается прогонять всякие внешние угрозы. Такая вот тварина. Интересная.
Интересная.
Угу. Значит, что еще есть в бассейне Амазонии, если перейти, например, к членистоногим? Знаменитые пауки-птицееды.
О, да.
Да, никаких птиц они, конечно, не едят, на самом деле. Просто, видимо, считалось, что такой здоровенный паукан с тарелкового размером, как бы, наверное, такие плетет сети, в которые, значит, попадают аж на птицы, и они их едят. На самом деле ничего подобного они не делают. Как бы паутину они плетут не для ловли, а для устройства своих гнезд, так сказать. Те, которые живут на деревьях, делают такую себе, как бы, подвесную кроватку из паутины. А те, которые на земле, делают норы, укрепляя, значит, их стенки паутиной. Обычно питаются всякими насекомыми, беспозвоночными, и, кстати, друг друга тоже могут жрать без проблем. Вот. Часто бывает так, что неудачное сватовство самца заканчивается для него печально. Самка его может убить и пожрать. Вот. Еще интересно, что значит, они покрыты шерстью, которая ядовита. Соответственно, это как защищает их от посягательств напрямую, так и позволяет им эту шерсть, стряхивая, счесывая себя, вплетать ее в паутину гнезда, чтобы внизу тоже никто не полез. Волоски эти опасны и для человека. Ну, понятно, что при попадании там в глаза, в нос, вызывают очень неприятные ощущения. Такие вот интересные твари часто разводятся в современных условиях, так сказать, дома, в террариумах. Вот, и питаются специально подкидываемыми тараканами разными. Вот мадагаскарских тараканов часто в зоомагазинах покупают, шипящих специально им на корм. Ну, или других. А так, в общем, пауки, как пауки. Обычный паук-охотник. Укусы этих самых птицеедов не сильно опасны. Как правило, чем крупнее паукан, тем у него слабее яд для человека. Есть мелкие виды этих самых птицеедов, совершенно не вызывающие опасений. Вот они как раз поганые могут тяпнуть, будешь потом лежать в лихорадке. В качестве естественного противника, как у многих пауков, это осы, которые используют их в парализованном состоянии в качестве корма для своих личинок.
Ну, какие?
Да, ну это вообще типично, например, там оса Эвмена у нас живет в регионе, на территории СНГ, которая охотится на всяких, правда, не на пауков конкретно, а обычно на гусениц, вкалывает им яд и относит их в гнездо. Вот. Если гнездо с яйцом самца, то, по-моему, 7 гусениц, или самки, то 5, если они тут уже. Вот. После чего она запечатывает гнездо специальной клейкой смолой и затыкает камнем, как пробкой. Выводится, значит, личинка, пожирает все еще живых, но парализованных гусениц. Вот прям таким же образом и на птицеедов охотятся местные осы. Добавляет путаница то, что глупые англоязычные почему-то называют их словом тарантула. И как бы путают их с тарантулом нашим, который у нас тут живет, в России в том числе. На Дону, например, на Кубани есть. Никакого отношения друг к другу не имеют. Они вообще из как бы разных из разных инфраотрядов. То есть они даже не родственники никакие.
Uh-huh.
Еще из неприятных пауков так называемый блуждающий паук. Он маленький. В Амазонии живет тонкий такой, с длинными тонкими лапками. Вот он может тоже очень неприятно тяпнуть. Вообще, надо вам сказать так, со всякими ядовитыми насекомыми, они чем крупнее, тем на самом деле менее опасны. Вопреки тому, что нам диктует, так сказать, банальный здравый смысл, на самом деле, скажем, скорпионы, живущие тоже в Амазонии, там надо смотреть, значит, на то, насколько они крупные и имеют крупные клешни. Чем крупнее в среднем у скорпиона клешни, тем у него слабее яд. А-а-а. Просто что он и без яда может всех закоктить.
Да.
Ну, вот, у кого хелицеры малоразвитые, зато большой хвост, вот это вот уже опасно. Но и то, даже самые ядовитые скорпионы... Ну да, как будто молотком стукнуло тебя по пальцам. Если вы не страдаете аллергиями, вам никакие эти пауки со скорпионами не страшны особо. Есть еще гигантская скалопендра.
Ух ты, какая попадается. Мерзкого вида довольно-таки.
Да, 30-сантиметровая тварина такая, которая, да, тоже имеет яд. И может тяпнуть, является хищником. Если не повезло, то можно 2 дня пролежать с лихорадкой после ее укуса. Но в целом ничего прям такого ужасного она не представляет собой. Все эти страшилки, что если она там тяпнула, то все.
Вилы будут.
Да, ерунда, да, это все, ничего подобного. Из ядовитого в Амазонии есть еще и амфибии. Дело в том, что некоторые виды лягушек-древолазов, семейство такое лягушачье, имеют яд, который, правда, не их собственный, а, как правило, из-за особенностей питания не едят ядовитых насекомых, из-за чего яд в них накапливается. Поэтому, как бы, очень красивые эти лягушки, ярко окрашенные. Вот, если вы такую видите, то ни в коем случае не трогайте, не подходите и так далее.
Не надо ее лизать.
Тем более, да.
Есть.
Очень может начаться такой отек горла, что задохнетесь к хренам.
Да.
Вот, и интересно, кстати, и то, что плавать древолазы не любят, и прыгать тоже. Они очень адаптированы к жаркой температуре, поэтому попадание в воду вызывает у них снижение температуры, а от этого они даже могут потонуть. Странные лягушки в наших условиях.
Да уж.
Индейцы используют их для того, чтобы отравлять стрелы. Натыкают их на палочку и над костром ее коптят, чтобы выкипающий яд ловить в чашечку. Потом ее, значит, в эту чашечку обмакивают стрелы для духовых трубок. И бах, сердце остановилось у добычи, и все. Если с дуру самому колоться, можно и тоже отдать Богу душу. Короче, не шутите с яркими жабками всякими. Плохо кончится, может. Возвращаясь к членистоногим, живут там и многие виды муравьев. Есть, например, муравьи, которые образуют с некоторыми деревьями симбиоз. Они гнездятся на дереве и истребляют всяких там гусениц и прочих вредителей, которые на нем могли бы объедать. Вот. И истребляют ростки других конкурирующих растений. Таким образом, их места гнездования могут называться «Дьяволов сад». Потому что там чисто одни вот эти деревья, и на всех муравьи сидят.
Ага.
Есть также там муравьи-пули. Чрезвычайно ядовитая тварина. Гораздо ядовитее, чем все их прочие перепончатокрылые родичи. Напоминаем, что муравьи – ближайшие родственники пчел, сосами всяких. Да. Их они крупные. Могут быть в пару сантиметров с лишним. С крупными челюстями, которыми тоже могут здорово тяпнуть. И их используют местные племена в качестве обряда инициации. Делают такую, знаешь, как бы рукавицу.
Так.
В которую садят этих самых муравьев. И надевают на руку. Муравьи, соответственно, жалят. Они именно жалят. У них, как у пчелы, воз жало. Мы вот привыкли, что, к счастью, муравьи только тяпают челюстями, после чего прыскают кислотой, что вызывает жжение в области ранки. А вот у многих тропических видов муравьев есть самое полноценное жало. Они вцепляются челюстями, чтобы зафиксироваться, а потом, выбрасывая вперед брюшко с жалом, жарят. Говорят, что у них от ужаления боль как будто, естественно, пулей прострелила.
Ух ты!
Да. И, соответственно, если значит, мальчик за 10 минут не сдох от такого, вот, или потом у него рука эта не отсохла к чертям, она там почернить может, то, значит, он будет настоящим воином. А если отсохла, то не будет.
Класс, класс.
Угу. Кроме того, во всем бассейне Амазонки распространен такой интересный. Там вообще очень много видов рукокрылых живет. Например, есть так называемая бульдожья летучая мышь амазонская, которая занимается ловлей рыбы. Здоровая тварина.
Угу.
Да. Но, как вы понимаете, для человека они не опасны. Вот кто досаждает человека, это другая, совсем маленькая рыбка. В смысле, мышка, так сказать. Из... Значит, который зовется обыкновенный вампир, он же Дисмод. Тварина эта питается кровью. У нее чрезвычайно короткий пищеварительный тракт, что не позволяет ей питаться другой пищей. Интересно, что не попитавшийся какое-то время, десмод может дать дуба от падения сахара в крови.
Бедняжка.
Поэтому они часто выручают друг друга. Те, кто недавно поел, отрыгивают часть крови и отдают ее тем, кто умирает с голоду. Для человека понятно, что укусы этих самых тварей не опасны. Сами по себе.
Угу.
Как правило, люди становятся их жертвами, только если нам спят пьяные в таком духе. Это ночное животное. Очень острые бритвенные резцы, которые они прорезают кожу и слизывают выступающую кровь. Теоретически возможно подцепить бешенство таким образом.
Через...
Да, как через бы... укус этой самой твари.
Угу, угу.
Но обычно людей не нападают. Их типичная добыча — это коровы, свиньи, взрослые собаки не, так сказать, являются их жертвами, просто потому что их тонкий слух позволяет слышать ультразвуковой писк кровососа, которым он сканирует окрестности. Но щенки маленькие в деревнях иногда погибают. Также проблема вампиров отражается на куроводстве. У кур есть очень уязвимый для десмодов гребешок.
Которые их кусают. Да,
каких-нибудь гусей ты там поди укуси, они сами тебя укусят. Вот, а куры страдают, да. Такая вот странная тварь, да. Их иногда в том числе разводят и в неволе, и, значит, кормят их кровью из миски, они, значит, вокруг собираются миски, и все, значит, из нее лакают, все измазавшиеся, как чушки, смешные такие.
Класс.
Да, забавные такие твари. Вот. Соответственно, в... Амазонии их никто особо не любит и воспринимает их вредителей. Но есть у них и полезные свойства для человека.
Это какие же?
Дело в том, что как вот у пиявок, да, у них есть антикоагулянт в слюне.
Ага.
И, значит, его используют для изготовления препарата, разжижающего кровь у тех, кто страдает от тромбоза, инсульта и тому подобного.
Вот так номер.
Угу. Такая вот... да. Значит, что еще из... А, я забыл про членистоногих. Их-то жук-титан, он же дровосек-титан. Значит, считается одним из крупнейших жуков на планете. Может быть, под 20 сантиметров в длину.
Ух ты, какой.
Ну, выглядит примерно, как помнишь, у нас в, на даче короеды и всякие были. Ага. Вот такое же, только здоровенный.
Понятно.
Питаются гниющей древесиной, в ней же в основном и сидят. Для людей ничем не интересные, вот, и изучены не слишком. Например, до сих пор непонятно, насколько... То есть непонятно, как выглядят, например, их личинки. Пока еще взять живьем не удалось. Взрослая особь живет буквально месяц. Да. Из птиц. Во-первых, уже упомянутые попугаи Ара. То, что обычно люди представляют, когда они говорят попугай.
Uh-huh.
То есть... Да, очень красивые попугаи с крупные, с длинными хвостами. Самые известные — это красные ары. Близкие, я уже сказал, к ним вплоть до возможности скрещивания — зеленокрылые ары. Очень похожие. И сине-желтые ары. с желтым брюхом и хвостом, и очень красивым таким бирюзовым оперением на затылке и спине и крыльях. Живут на деревьях, питаются всякими орехами, фруктами и тому подобным. Могут также нападать на кукурузные плантации, приучившись.
То есть кукурузу поедают?
Да. Отмечено, что некоторые виды также склонны летать на такие специфические отмели с красной глиной и лизать ее. Зачем вам это, до сих пор не ясно. Предполагается, что таким образом они нейтрализуются токсины из некоторых плодов. Ар любят держать в неволе. Живут они долго, под полтинник.
Ух ты!
Да. Умеют говорить. Могут выучить 100 с лишним слов. Вот. Ну а сразу предупреждаем, что этот питомец такой. Это вам не кот, который весь день спит. Ары целыми днями галдят. Чрезвычайно беспокойные. В клетке держать нельзя. Собственно, вам придется и в доме держать. Умные. Хулиганистые. Вот. Короче, ну вот как Жако, тоже популярный крупный говорящий попугай. У моей тещи, помнится, жил такой. Периодически чего-то говорил. Повторял свое имя, когда вот его хозяйка звала. Он тоже приучился говорить «Антош! Антош!» с ее интонацией.
Ага.
Да. Шумные, крикливые. Короче, если вы хотите чего-то спокойного, заведите кота или морскую свинку у вас. Потому что крупные попугаи — это, в общем, такая птица беспокойная. Есть также множество видов колибри, обитающих в Амазонии. Вообще, колибри живут практически по всему земному шару, вот, но в Амазонии тоже своих полно. Чем интересны колибри? У них уникальная возможность летать трепещущим полетом, так называемым. Зачем она им нужна? Когда они быстро-быстро машут крылышками, ну, например, там десятки маханий крыльями в секунду, позволяют им зависать в воздухе и даже лететь хвостом вперед.
Угу, какие талантливые.
Дело просто в том, что колибри питаются нектаром цветов, выполняя роль своеобразных пчел местных. Вот чтобы, значит, выпивать из цветка нектар своим длинным носом, они и зависают в своем специфическом полете. Почему именно нектар? Потому что он сладкий и дает много энергии. А вы понимаете, что за счет вот этого вот полета они очень много ее тратят. Птица вообще тратит очень много энергии и большую часть дня проводит за питанием. Все разговоры из Библии про то, что, значит, птицы не сеют, не пашут, а Бог им что-то посылает, это просто невежество древних кочевников. Как мы знаем, потому что если Бог этим занят, то он как-то плохо справляется с своими обязанностями. Для птиц типична смерть именно от того, что они не поели, потеряли сознание, упали и убились. Колибри тратят очень много энергии еще и на, так сказать, самосогрев. Дело в том, что в отличие от большинства птиц, колибри совершенно лишены пуха. То есть оно понятно, что у вас в Амазонии пух, наверное, не очень нужен, но тем не менее. Поэтому они чрезвычайно чувствительны к снижению температуры. В Амазонии этого не происходит, но вообще другие колибри имеют механизм впадания в гибернацию по этому поводу.
Ух ты!
Да. Вот. Значит, еще на деревьях Амазонии живет огромное количество так называемых широконосых обезьян. Они же просто обезьяны Нового Света. Те, которые живут у нас в Азии и Африке, это узконосые обезьяны.
Они же обезьяны Старого Света.
Да, совершенно верно. Соответственно, если вы хотите понять, откуда показаны вам обезьяны, не врет ли фильм, потому что фильмы часто врут, их снимают же не обязательно именно там, где действие происходит, а там, где ближе и дешевле. Вот. Поэтому получается, что путаются всякие змеи, птицы и обезьяны. Вот, например, типичная картина, когда в якобы Южной Америке внезапно обнаруживается вместо упомянутого попугая Ара попугай Кокоду, который всю жизнь жил в Азии. Вот. Никакого отношения к Америке не имел. Так вот, и с обезьянами так выходит, потому что самые красивые, как считается, и впечатляющие обезьянки как раз живут в Америке. Но вы смотрите так, значит, у наших евразийских обезьян ноздри по бокам, так, в бок. А у американских обезьян вперед, и в целом нос внушительней. Крупнее. Значит, из семейства интересные игрунки. Маленькие смешные обезьянки, такие очень умильного вида, крошечные. Вот. Из них, например, интересным является императорская игрунка.
Принадлежала какому-нибудь императору?
Нет, она похожа на императора.
Ага.
Сейчас я тебе скину картинку.
Солидная.
Солидная, да. Она маленькая, но солидная. Выглядит вот так вот.
Какая? Какие у нее модные усы.
Да,
почти
она,
как у Бисмарка.
Она, да, склонна отращивать какие-то чудовищного вида усы размером чуть ли не себе. Седые такие выглядят, поэтому очень так, знаете, солидно. Вот. А обыкновенная игрунка, тоже известная. Вот. Чрезвычайно маленькая обезьянка, которую тоже во всяких, значит, зоопарках любят держать, потому что они очень милые такие бегают. По деревьям такие на них, значит, зверушки. В смысле, детеныши, я хотел сказать. У многих из игрунок детенышами занимается папа.
Угу.
Да, и таскает их на себе. Еще в Амазонии можно обнаружить паукообразную обезьяну. Называется так, потому что лазящая, у нее черная такая, у нее длинные ручки-ножки и длинный хватательный хвост. Только прошу вас, не верьте картинкам, где обезьяны висят на хвосте. Ничего подобного они не делают. Хвост для этого не предназначен, он им помогает, но на нем одном висеть и не может. Это в мультике только так показывают. И еще живут капуцины, тоже лазящие с хватательным хвостом. Вот, капуцинами их назвали в честь, значит,
именно
монашеского ордена, да. Потому что кому-то показалось, что они с окрасом похожи на. У них, значит, обыкновенного капуцина. Такая, знаете, на темени черная шерсть, похожая на монашескую вот эту вот танзуру. Поэтому считается, что типа похоже. Есть еще ревуны, близкие к паукообразным. Бородатые такие черные обезьяны, которые знамениты тем, что оглушительно ревутся ночами. Такое ощущение, что они там кого-то убивают, но на самом деле это просто у них такой, как бы, обычай. Они хором ревут. повинуясь вожаку. Смешные такие твари. Значит, на поверхности земли тоже много кто интересный бегает. Знаменитые капибары, например.
Да.
Крупнейшие из грызунов на нашей планете. Название переводится буквально как «поедатель тонкой травы».
Ну, какие разборчивые.
Да. Очень интересные твари. Как могли видеть, наверное, все в интернете, очень мирные и со всеми дружат. Ну, кроме ягуаров, кайманов, всяких там, и анаконд, которых едят. Ведут полуводный образ жизни. У них специальные ноздри вот эти вот наверху, как у бобра примерно, и почему у него похоже. Потому что они в воду ныряют, и только нос выставляют на поверхность. Едят траву, водоросли, плоды, корешки всякие там. Очень хорошо плавают. У них шерсть, как у бобра, именно по этой причине. Обычно у берегов рек и далеко от них не отходят. Живут такими стаями своеобразными, вроде как кролики. И их, значит, едят в том числе.
Ух ты!
Дело в том, что в период завоевания конкистадоры получили от католической церкви разрешение питаться капибарами во время поста. Потому что церковь сочла, что раз они ведут водный образ жизни, то они, значит...
Скорее рыба.
Скорее рыба, значит, Бог, так сказать, ее разрешает есть.
Классно.
Вот поэтому и есть фермы для капибар. Они не одомашниваются напрямую, вот. Приручаться могут, но не одомашниваться. Хотя, возможно, это и как бы могло бы удаться, но из-за нрава капибара в этом нет большого смысла. Капибары не возражают против того, что их разводят.
Ага. Какие?
Да, да. Соответственно, к ним в Южной Америке все относятся хорошо и часто держат их дома. У них есть тот плюс, в отличие, допустим, от других водных животных, типа какой-нибудь там водяной крысы. Водные животные обычно приучены к тому, что они все в воде, и поэтому они гадят, не задумываясь об этом. Вода же все унесет.
Ага.
Поэтому дома их держать трудно. А капибары нет. Капибары чистоплотные, как коты.
Ну, какие.
Да. Ну и еще очень вкусные, говорят, как свинина прямо. Если вы хотите еще пожрать свининки или чего-то в этом роде в Амазонии, то к вашим услугам пекари. Или пекари. У нас почему-то их называют пекари, видимо, чтобы не создавалось с пекарями, с какими-то ассоциациями. Но вообще правильнее пекари. Будем говорить пекари, чтобы не морочить никому голову. Раньше считали за свинью местную. И... Как ты можешь понять по вот этой картинке, я говорю, я пошлю как бы не безосновательно.
Ну да. На картинке такая нарисована небольшая свиноподобная тварь, у которой на спине шерсть. У нас свиньи такие более, да, скажем так, гладенькие, это такая более мохнатая. Вот, да.
Да, значит, переводится название как «зверь, проделывающий дороги в лесу».
Ну, какой?
Сейчас считается, что это не свинья, а как бы отделившееся от них семейство 50 миллионов лет назад.
Ух ты.
Да. Когда-то жили в Евразии, но повымерли, а вот в Америке нет. Живут не только в Амазоне, вообще везде, и даже в США есть. Что позволяет нам говорить о том, значит, что это не свинья. У наших свиней клыки всегда направлены вверх, в том числе верхние, к крючком таким, да?
Угу.
А вот у пекарей у этих самых клыки вниз, и они не используют их в бою. Ну, то есть используют, но они кусаются, они не пытаются поддеть и вспороть брюхо, как наша нормальная свинья. И еще у них желудок не такой сложный, как у коров, допустим, с овцами, но тоже сложный из трех отделов. Вот. Это потому, что они, как бы, видишь, чуть-чуть в сторону жвачных подходят. Хотя сами жвачными не являются, да. Вот, еще интересно, что у них, в отличие от свиней, на задней лапе 3 пальца, а не 4. Это тоже отличительный признак. Кроме того, у пекарей у этих есть специальная железа, выделяющая мускус. Вот эту вот шерсть на спине они вздыбливают, и мускус попадает на кусты всякие с деревьями.
Помещают территорию?
Да, они помещают территорию. За счет этого их называют мускусной свиньей еще. Да. Для, значит, разведения интереса особого не представляют. Представляют собой интерес для охоты. Вот, их едят местные индейцы, а кроме того, у них шкура хорошая, водная. Такая вот тварь. Другая, похожая на свинью тварюга, это топир. Есть такое надсемейство топирообразных, среди непарнокопытных. Похожее на нечто среднее, не знаю, между свиньей и лошадкой, что ли, какой-то. Или маленьким бегемотиком каким-то. С носом, переходящим в хоботок. Тварь такая двухметровая приблизительно. Тоже ведут околоводный образ жизни. Питаются плодами, листья объедают и всякое такое. Значит, съедобные. Кожа тоже хорошая. Из-за этого их сейчас, в общем, запретили к охоте. Потому что и так их мало осталось. Хоботок заканчивается характерным пятачком. Забавным. Вот. Поэтому тоже похоже на свинью. А кто охотится-то, помимо человека и упомянутых нами анаконд с крокодилами? Альфа-хищник Амазонии.
Какая-нибудь киса.
Киса, совершенно верно. Ягуар.
Ягуляр, да.
Да. Значит, с кисами в Южной Америке все обстоит следующим образом. Там живут ягуары, пумы и оцелоты. Значит, оцелот маленький.
Ага, но удаленький.
Ну да, он похож на маленького леопардика, где-то от метра до полутора размером. Вот. Живет вот от южной границы Бразилии и севера Аргентины до Техаса. Сейчас считается за малоугрожаемый вид, хотя раньше их активно отстреливали для того, чтобы продавать их мех. Сейчас этот мех объявлен незаконным, всякая торговля им как бы не того. Не
поощряется.
Не поощряется, да, поэтому сейчас у них дела пошли получше. Значит, самые крупные, я уже сказал, это ягуары. Значит, могут быть в 100 килограммов массой. Ага. Да, здоровые такие твари, самцы обычно большие. Похож на более крупного и более такого пятнистого, а не полосатого леопарда. С такими характерными пятнышками их не спутаешь. Охотно плавают, кстати. Значит, чтобы еще проще отличить от леопарда, а у них более такая круглая голова и менее выраженные ушки. Более короткий относительно тела хвост, и в целом они плотнее, как бы толще, как бы вообще. Пятна тоже такие крупные, похожие на цветочки, такие с пятнышком посередине или двумя пятнышками. В отличие от леопарда, у которого маленькие такие группки пятнышек. Кроме того, леопард обычно светлее, он такой палевый, а ягуар вот он именно выражен такой желтенький. Бывают и черные ягуары, между прочим. Да, как и черные леопарды. Насколько я помню, тоже исключительно самки. Как багира. Засадный хищник. Потребляет всех, кто попался. Ест обезьян. Ест этих самых кайманов. Ест упомянутых этих недосвиней и пикари. Ест капибар. Ест тапира. Может анаконду заесть. Ловит рыбу. Охотится в том числе и на муравьеда. Интересен тем, что в отличие, допустим, леопарда или льва, которые хватают зубами за горло и давят, эти перекусывают шейные позвонки в основании черепа. Знаешь почему?
Почему?
Дело в том, что часть их добычи может надолго задерживать дыхание благодаря водному образу жизни. Например, крокодилы, вот эти кайманы.
Понятно.
Поэтому их проще перекусить им позвоночным, ждать, пока он там задохнется. Вот. Для человека, в общем, может быть опасен, но в отличие от крупных кошачьих Африки и Азии, ягуары не склонны нападать на людей. Они людьми интересуются. И вот это часто вызывает у них страх. Потому что ягуар может следовать за людьми, встреченными им в джунглях, довольно долго. Это не потому, что он поджидает момент для атаки или там как-нибудь спать лягут. Это просто потому, что ему интересно, что это такое пришло. Ягуары привыкли, что они альфа-хищники, поэтому все необычное вызывает у них в основном такой чисто научный интерес.
Да. Не надо ли вас загрызть на всякий пожарный?
Ну, да, они смотрят, так сказать, что там как. На настоящий момент во многих регионах, к сожалению, не заведен, но в Бразилии есть. Более того, в Бразилии даже в некоторых регионах разрешено их стрелять.
Угу.
Там, где их слишком много разводится в целях баланса. Вот. Тварь такая красивая весьма. Значит, еще можно встретить в окрестностях Амазонии муравьедов. Например, гигантского муравьеда. Самый, наверное, знаменитый их представитель. Длиной свыше метра, с очень длинным и пушистым хвостом, очень длинным вытянутым рылом, с еще более длинным язычищем. Зубов не имеет. Как нетрудно понять из названия, охотится он главным образом за муравьями и термитами. Язычище у него длиннющее, то есть сантиметров на 30 может высовываться изо рта. При этом очень гибкий. Он запускает его во всякие термитники-муравейники, слизывает муравьев, значит, и затаскивает их себе в рот. Считается, что в день он сжирает 30 тысяч муравьев и прочих там термитов.
Насекомых. Угу.
Да. Раз мы вспомнили термитов, напомним, что термиты, хотя и часто называются белыми муравьями, в отношении к муравьям не имеют в принципе. Они родственники тараканов. И, соответственно, относятся к отряду таракановых.
Ага.
Да. Почему белым нравится? Потому что из-за конвергенции и коллективистского статуса они представляют собой, в общем, во многом похожую на муравьев общность. Строят тоже гнезда. Причем та часть гнезда, которая на поверхности, выглядит такой термитник, да, на самом деле они там не живут. То, что на поверхности, оно может быть здоровенным, выше роста человека. Это скорее такой радиатор с дырками, через которые продувает ветер и создает им подходящую температуру. В отличие от муравьев, показываться на солнце термиты не любят. И являются своего рода древоядными существами. В отличие от муравьев, которые все поголовно хищники, хотя многие виды муравьев питаются, например, грибами и растительной зеленой массой. Термиты едят целлюлозу. Целлюлоза, как известно, неперевариваема, поэтому у них в кишках живут симбионтные микроорганизмы, которые позволяют им это делать. Из-за термитов в тех странах, где они живут, не только в Амазонии и вообще Южной Америке, в Азии тоже термиты, бывает трудно найти книгу старше 30-40 лет. Книги они съедят. Норовят съесть, да, только так. Еще интересно, что в отличие от всяких жуков-древоточицев, которые мы с вами привыкли, они стараются съедать деревянную конструкцию изнутри. Выедая ее, и снаружи она может показаться абсолютно хорошей. Но сядешь на такой стул, а он под тобой весь развалится в труху. Так-то.
Да.
Вот. Местные жители термитов, так же, как и, например, в Африке, тоже едят. Некоторые. Ну и поговорим, собственно, про этих самых местных жителей-то. Кто там живет. В Амазонии живет, там, говорят, что-то около 400 племен, хотя есть оценки и поменьше. Просто не считаются отдельные племена за что-то такое. Значит, из которых есть довольно много неконтактных, которые сидят в верховьях реки в этих труднодоступных местах и ведут жизнь на уровне каменного века. На попытки с ними контактировать кидаются копьями, и поэтому к ним обычно никто не лезет. Да. К ним никто не лезет не только поэтому, еще и потому, что правительство это не одобряет. Все эти индейцы чрезвычайно уязвимы для простейших простудных заболеваний, которые мы с вами легко переносим. Вот, они от них мрут. Поэтому туда и стараются никого не пускать. К сожалению, многие эти племена страдают от всяких там браконьеров, незаконных рубщиков и прочих там добывальщиков. Да, это проблема, с которой правительство в Бразилии борется. А большинство из племен ведет такой, как бы, виноват. Такой, как бы, полутрадиционный образ жизни. То есть многие из них ходят в шортах и майках. Хотя другие продолжают ходить в травяных юбочках там или чем-то подобном. Ведут привычный образ жизни, ловят рыбу, охотятся, делают всякие поделки из всяких там шкур, панцирей и прочего, и меняют их на уже упомянутые шорты с майками. Некоторые племена охотно принимают туристов и уводят им всякие экскурсии по окрестностям. Живут в традиционных жилищах, из дерева, бамбука с соломенными крышами. Как правило, на сваях. Вот, спят в гамаках. Собственно, они эти гамаки и изобрели. Почему, как думаешь, на сваях и спят в гамаках?
Чтобы кто-нибудь их не сожрал.
Да, чтобы кто-нибудь не заполз там, не съел их, не укусил и так далее. Вот. Вооружаются копьями, строгами, луками. Многие используют также и духовые ружья. Вот. Многие, правда, стараются перейти на огнестрел, если это доступно им и с кем-нибудь не могут меняться из соседей. Некоторые как бы живут в джунглях, некоторые жмутся к рекам. Среди них некоторые занимаются в том числе речным пиратством, так называемые речные крысы. Большинство племен либо раньше, либо до сих пор практикует раскрашивание лиц. У них свой, у всех, так сказать, какой-то вид окраски есть племенной. Многие используют специфический местный наркотик айауаска. Буквально значит, как бы, лиана духов. Галлюциногенная лиана такая, из которой делают отвар и употребляют ее во всяких шаманских обрядах. Вот. И таким образом как бы ловят приход часов это до 10, вот, которые, значит, вызывают у них разные глюки и общение с духами мертвых и всяким таким. Одно из самых известных племен пирахан, они же просто пираха, которые живут вот как раз в Амазонии на реке Маиси, это приток Амазонки. Очень странное племя.
Они, что, например, такого странного?
У них язык очень странный, и мировосприятие тоже. Они, например, считают, что когда человек засыпает, то просыпается немного другим. Mm-hmm. Из-за чего они как-то очень странно спят какими-то урывками. У них странное отношение ко времени. В языке у них, например, как бы нет способа говорить о чем-то, что было или что будет, только о том, что сейчас. Потом, например, до того, как их стали учить в нормальных человеческих школах, опыты показывали, что они не умеют толком считать.
Ух ты!
То есть считать уверенно они могли до 3, несмотря на то, что они как бы пытались загибать пальцы, но было видно, что они это как-то делают очень уж в разнобой. Числительных в языке у них не было. Значит, вот сейчас я уж не знаю. Но так у них были термины как бы мало, больше и много, вот и все. Один пример — это мало. 2-3, наверное, тоже мало. Дальше уже, наверное, больше. Короче, какой-то странный такой... странный народ. Известны они в основном из-за того, что с ними жил американский этот самый миссионер по фамилии Эверетт, вот, который к ним приехал, чтобы обратить их в христианство. Вместо этого сам обратился в какое-то местное язычество.
Класс.
Да, и остался с ними жить. Тут надо сказать, что у них как бы нет толком религии, в том смысле, что они считают, что мир был всегда и будет всегда, и никакого там сотворения и происхождения человеков как бы нет. То есть богов у них нет. У них есть духи. Они считают, что у всего есть духи. Вот. Но как бы о сотворении мира вроде как у них нет ничего, из-за чего в христианстве, видите, не то что не обратились, еще и сами обратили. Занимаются торговлей с окружающими и также известны своей проституцией, кстати. как способы чего-нибудь получить от соседей. Имеют туманные представления частной собственности и берут все без спроса. Впрочем, если прийти и полезть в бутылку, они отдадут, а если не прийти, то не отдадут, потому что, значит, он тебе и не нужен. Придерживаться.
Какие молодцы.
Да. Другие народы они называют кривоголовыми и смеются над тем, как у нас все сложно. Да, знаете, я лучше буду кривоголовым, чем так жить. Вот такой вот интересный край Амазония. На этой позитивной ноте будем, пожалуй, заканчивать.
Да, крайне, конечно, любопытные граждане. И не только граждане, всякие зверухи. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Ну а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
Да, 29 июня, Hidden Bar, всякая странная авиация, от дирижаблей до гирокоптеров. Билеты на mediomoda.ru, приходите, буду рад.
Да. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 606-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.